Хорошо, сейчас несколько таких вступительных объявлений.
We stopped last time in the syllabus at talking about how to preach historical narrative.
В прошлый раз мы остановились в конспекте на разделе «Как проповедовать по историческим книгам Ветхого Завета».
We've covered quite a bit of material on just kind of introductory material on preaching the Old Testament.
И мы рассмотрели такие некоторые вводные положения по поводу проповеди по Ветхому Завету.
Now we're actually getting into different literary types within the Old Testament.
И теперь мы уже рассматриваем отдельные литературные виды, типы Ветхого Завета.
I was talking to Brad Clausen about chapel on Thursday.
Я говорил с Брэдом Классеном о студенческом богослужении в четверг.
And he asked me if I wanted to do a Q&A instead of preach. I said, okay.
И он спросил, может быть, я хочу сделать вопросы, ответы на вопросы, а не проповедь. Я сказал, ладно.
So we won't be preaching the whole book of Job, but we will be doing a Q&A.
Поэтому у нас не будет проповеди по всей книге Иова, но будут ответы на вопросы.
I'm not sure, but I think he's going to be collecting questions so we can get them kind of organized. So if you have a question, then make sure you get it to Mr. Clausen.
Я точно не знаю, как будет организован, но, скорее всего, он будет в письменном виде принимать ваши вопросы. Так что, если у вас есть вопрос, пожалуйста, обращайтесь к Брэду Классену.
All right, is there any questions before we start about today and just what we've covered so far?
Есть, может быть, у вас какие-то вопросы, прежде чем мы двинемся дальше, по поводу того, что мы уже рассматривали?
Okay.
Ладно.
When we left last time, we were talking about some of the characteristics of historical narrative.
В прошлый раз мы обсуждали разные характеристики исторических повествований.
We talked about how historical narrative is not just a story.
Мы обсуждали, что повествование в Ветхом Завете это не просто рассказы.
But we talked about how historical narrative is a story that reveals God to us.
Но говорили, что исторические повествования это то, что открывает нам Бога.
We gave an example of the great battle and change in world powers, which is only given a couple sentences in the Bible.
И мы показывали, что великие события, смена власти, мировые державы, и все это помещается всего в одном-двух предложениях в Библии.
And then we talked about how there is the love story of Ruth and Boaz in the book of Ruth.
И также мы говорили, как показана вот эта история любви Боаза и Руфи в книге Руфи.
And what this teaches us is that the history we find in the Bible is selective.
И поэтому мы видим, что история, как она показана в Библии, это выборочное изложение.
God doesn't tell us everything about history.
Бог не сообщает нам все об истории.
He only teaches us those things that are going to best reveal himself and his plan.
Он рассказывает нам только те события из истории, которые наилучшим образом открывают его характер, его замысел.
Then we began to talk about a common problem that preachers have or any Christian has when they read the Old Testament.
И мы также говорили об общей проблеме, которая бывает почти у всех проповедников и просто у всех людей, которые читают Ветхий Завет.
And that is when we come to the Old Testament, everything seems so irrelevant to us.
Это та проблема, что когда мы читаем Ветхий Завет, все кажется как-то оторвано от нас.
It's just ancient times. With ancient people and ancient places.
Что это к нам не относится, это какие-то древние люди в древние времена, в каких-то древних местах.
They're offering sacrifices and they're under a different law system.
Они приносят жертвы, у них совершенно другая система законов.
And a lot of times when we study, we don't really know the significance of why we need to be studying these things.
И зачастую бывает, что изучая все это, есть непонимание, а зачем все это действительно надо изучать.
Well, we've already explained how to bridge the gap a little bit and how to make application to New Testament believers.
И мы уже немножко говорили, как преодолеть вот эту пропасть, как сделать применение для новозаветных верующих.
But we have a quote here from J.I. Packer that I found, which really helps clarify the point and solve the problem of the Old Testament.
И есть одна цитата у Пакера, которую я нашел, и кажется, она хорошо показывает, как можно преодолеть вот этот разрыв.
I came across this quote when reading J.I. Packer's book Knowing God.
Я нашел тут цитату, заметил ее, когда читал книгу Пакера «Познать Бога».
And it was in a section of the book when he's talking about the immutability of God.
Это в том разделе, где написано о непреложности Бога или неизменности Бога.
And he makes a very good point for preachers who are writing sermons from the Old Testament.
И он очень хорошее делает наблюдение, хороший совет для проповедников, которые готовят проповедь по Ветхому Завету.
Go ahead and read that big quote.
Давайте прочитаем эту большую цитату. «Библия — Слово Божие, обет, указывающий нам путь, светильник ноге моей, свет стезе моей» — Псалом 118:105. «В Библии мы черпаем знания Бога, в ней узнаем волю Его. Поэтому мы открываем Библию и начинаем читать ее. Мы читаем и упорно размышляем над прочитанным. Мы действительно желаем узнать Бога. Но чем больше мы размышляем над Библией, тем меньше понимаем ее. Мы очарованы красотой библейского языка, но чтение почти ничего не дает нам. Мы приходим в замешательство и даже огорчаемся. Мы начинаем сомневаться в том, стоит ли вообще читать Библию. В чем же дело? Попытаемся разобраться в этой проблеме. Чтение Библии приводит в нас совершенно неведомый и новый для нас мир. Мир древнего Ближнего Востока, варварский и воинственный, по преимуществу земледельческий и немеханизированный. В этом мире происходят описанные в Библии события. В этом мире мы встречаем Авраама, Моисея, Давида и других героев этой величайшей из книг. Мы наблюдаем их взаимоотношения с Богом. Мы слышим голоса пророков, осуждающих идолопоклонство и грозящих грешникам неминуемой карой. Мы видим галилеянина, совершающего чудеса, спорящего с иудеями, умирающего за грехи мира сего, восстающего из мертвых и возносящегося на небеса. Мы читаем послания основоположников христианства, предостерегающих нас от каких-то непонятных и, казалось бы, чуждых нам ошибок. Все это очень интересно, но какое отношение к происходящему в Библии имеем мы с вами? Все это часть того мира. Мы ощущаем себя вне библейского мира и, так сказать, созерцаем его со стороны. Мы всего лишь наблюдатели. Нас преследует невысказанная мысль. Пусть Бог все это совершил, и для тех людей это было чрезвычайно важно. Но каким образом это затрагивает нас теперь? Мы живем в другом мире. Каким образом историческая запись деяний и высказываний Бога в библейские времена, его отношение с Авраамом, Моисеем, Давидом и другими может помочь нам, живущим в космическом веке? Мы не видим связи между этими двумя мирами и все более убеждаемся в том, что написанное в Библии неприменимо к нашей жизни. Мы часто восторгаемся библейскими сюжетами, но огорчение от того, что все это очень мало касается нас, не проходит. Чувства такого рода знакомы большинству читателей Библии, но не все знают, как справляться с этим ощущением. Некоторые христиане смиряются со своим внутренним неприятием Библии. Они верят Библии, но не пытаются искать непосредственной связи с Богом, общения с Ним, подобного тому общению, которое было знакомо героям Библии. Такое отношение к Библии, особенно широко распространившееся в наши дни, в действительности является признанием собственной неспособности справиться с этой проблемой. Как же преодолеть это чувство отчужденности от библейского восприятия Бога? На этот вопрос существует множество ответов. Постараемся выявить основное. Чувство отчужденности от Библии, кажущееся, возникающее от естественного желания установить связь между нашим собственным положением и положением героев Библии. Но ищем мы эту связь не там, где следует. Да, их отделяет от нас пространство, время, культура, эпоха. Но не в этих сферах лежит наша связь с ними. Связь наша – сам Бог, ибо их Бог – наш Бог, тот же самый Бог. Бог не изменяется ни в чем никогда. Поэтому истина, на которую нам следует опираться, чтобы преодолеть ложное ощущение бездонной пропасти между нами и героями Библии, это истина неизменности Бога.
All right. So there we have a really good quote for Old Testament preachers.
Вот здесь очень хорошая цитата для проповедников по Ветхому Завету.
It explains the frustration and the problem that a lot of preachers and listeners have when they get to the Old Testament.
Здесь объясняется вот та проблема, та сложность и разочарование, которое бывает у многих проповедников или слушателей, которые проповедуют по Ветхому Завету.
It also reveals a common problem that people make when studying the Old Testament.
Также здесь показано, какая основная проблема бывает у людей, когда они читают Ветхий Завет.
They tried to find application by parallel circumstances.
Они пытаются сделать применение, находя какие-то параллели в обстоятельствах.
But that's very difficult to do in a lot of Old Testament texts.
Но во многих ветхозаветных текстах это очень сложно сделать.
There's just a lot of things in those Old Testament passages which don't relate to anything that happens to us today.
В этих ветхозаветных текстах, в этих ситуациях очень много происходит того, что никак не связано с происходящим в наше время.
Then this often leads us to spiritualizing the text.
И зачастую это приводит к тому, что мы начинаем придавать тексту какой-то духовный смысл.
Now, what Packer rightly points out is God is always the connecting link.
Что здесь хорошо отмечает Пакер, то, что всегда это связь сам Бог.
Remember earlier I gave you some questions that you could ask of the passage to find application?
Помните, я раньше называл вам, какие вопросы задавать к тексту, чтобы отыскать применение?
We asked questions like, what does this passage tell me about God?
Мы задавали вопрос, что этот текст сообщает нам о Боге?
And what does this passage tell me about how God responds to men?
Что этот текст говорит о том, как Бог взаимодействует с человеком?
When you ask those kinds of questions, it takes you away from the situation and puts your focus on God.
Когда вы задаете к тексту такие вопросы, то внимание уже переносится с самой ситуации на Бога.
And though the situation has changed over time,
и хотя ситуации со временем меняются,
and though the way God has dealt with people over time may change in the specifics,
и хотя какие-то подробности или детали того, как Бог общается с людьми, могут измениться,
God himself is unchanging.
Но сам Бог неизменный.
So if he is compassionate in an Old Testament passage, he's compassionate today.
Так что если в ветхозаветном тексте видно, что он сострадателен, он и сейчас сострадателен.
If he is a God of justice then, he's a God of justice today.
Если он Бог правосудия, то он и сейчас Бог правосудия.
And so God is the great link between the Old and the New Testament.
Так что Бог – это то великое связующее звено между Ветхим и Новым Заветом.
He is not a different God, like some people have proposed, a different God in the Old Testament than the New Testament.
Не так, как некоторые люди предполагают, что в Ветхом Завете был один Бог, а в Новом Завете другой Бог.
We talked about that earlier. The God of the Old Testament is not a God of wrath, and the God of the New Testament is not a God of grace only.
Мы уже говорили, что это неверное мнение, будто в Ветхом Завете Бог – это только Бог гнева, а в Новом Завете – это только Бог благодати.
The God of the Old Testament is a God of wrath and grace, and so is the God of the New Testament, because they're the same God.
В Ветхом Завете Бог – это Бог гнева и благодати, и точно так же в Новом Завете Бог гнева и благодати – это один и тот же Бог.
And so God is the never-changing point of continuity between both the Old and New Testament.
Так что Бог – это то неизменное, единое для Ветхого и Нового Завета, что никогда не меняется.
And not only that, he is the never-changing point of continuity between anybody in the Bible and modern-day worshippers of God.
И более того, это то неизменное, та неизменная связь между любым персонажем Библии и современными верующими.
Sometime when you're preparing a passage, you may find in the passage a similar experience that people have to deal with today.
В некоторых случаях, изучая отрывок текста, вы можете обнаружить ситуацию, похожую на то, с чем сталкиваются люди в наше время.
But other times you're not going to find a similar experience.
Но в других случаях такого похожего опыта вы не обнаружите.
You know, we're never going to find an axe head floating on the water, I don't think.
Я думаю, мы уже никогда не обнаружим, что будет ковчег плавать на воде.
And so you can't say, well, that was the situation there, and what is the parallel in our life?
И вот такая была у них ситуация, какую мы параллель сейчас можем увидеть.
And if we work really hard, we start spiritualizing it, and we're talking about, I don't know, God's grace floating in our life, I don't know.
И, не знаю, если придавать какой-то духовный смысл, можно сказать, ну, теперь уже Божья благодать изливается в нашу жизнь.
But if we look at what that tells us about God, then we see certain characteristics of God.
Но если мы рассмотрим, что это говорит нам о Боге, то увидим некоторые качества Бога.
And then we can talk about God, who is the same God today.
И тогда мы можем говорить о Боге, который тот же самый Бог и сегодня.
And therefore, it's the preacher's job to see God in the passage.
Поэтому задача проповедника – увидеть Бога в каждом тексте.
Yeah, even if Jesus isn't mentioned specifically, God is always to be found because he wrote it and he's working in the passage.
Даже если нет прямого упоминания об Иисусе, все равно где-то в тексте есть Бог. Он это написал, Он действует в этой ситуации. Ну, предположим, вы читаете четвертую книгу
Царств.
И, допустим, у вас какой-то небольшой отрывок, написано, такой-то царь, он царствовал и был еще хуже, чем его праотцы, и вот он столько-то нечестиво процарствовал и умер.
Well, right off the bat, you know that God wanted us to know that.
И сразу становится понятно, что Бог желает, чтобы мы это знали.
Because the Bible is God's word.
Потому что Библия — это Слово Божие.
And we know that God said a certain king was evil.
И мы знаем, Бог говорит, что некоторые цари были злыми царями.
And we know God is a holy God.
А мы знаем, что Бог — это святой Бог.
That God sees evil.
Что Бог видит зло.
And we also see that God is aware of what is going on.
И мы понимаем, Бог был в курсе того, что происходит.
And we also know that that man is a bad example.
И мы также знаем, что этот человек плохой пример.
And so, just as by looking at the text, we can see certain applications just by making those observations, but a lot of them come from who God is and how He responds to men.
Поэтому, просто наблюдая за этим текстом, мы можем заметить такие общие утверждения, и больше они связаны с тем, кто Бог, какой Бог и как Он взаимодействует с человеком.
All right, let's talk about a problem every preacher has faced when preparing a sermon from a narrative text.
Давайте теперь посмотрим проблему, с которой сталкивается каждый проповедник при подготовке проповеди по повествовательному тексту.
Yeah. Let's say it's Thursday morning.
Давайте скажем, что у нас есть четверг утром.
And you're staring at your Bible and you're getting ready to pick a passage you're going to preach on Sunday.
И вы берете Библию, начинаете ее смотреть и пытаетесь выбрать текст, чтобы проповедовать в воскресенье.
And let's say you know you're going to preach an Old Testament narrative text.
И предположим, вы уже знаете, что надо проповедовать повествовательный текст из Ветхого Завета.
And the text is a story that most of the people in your congregation are going to know. They're going to know the story.
И текст такой известный, что уже многие люди в церкви этот текст хорошо знают.
And there's not anything really complex about the story. It's pretty straightforward.
И в этой истории нет никаких таких серьезных сложностей, она достаточно понятная.
And the interpretation of the passage is pretty plain and simple.
Истолкование текста достаточно просто и понятно.
And so Sunday's coming.
И вот наступает воскресенье.
And you're feeling a little pressure to say something amazing.
И вы чувствуете, что нужно же что-то сказать необычное.
You know, you want to grab people's attention and you want them to leave marveling at the word of God.
Вы хотите увлечь людей какими-то яркими призывами, чтобы они были поражены, насколько изумительно Слово Божие.
And you remind yourself that all scripture is profitable for believers.
И вы себе напоминаете, что все Писание полезно для верующих.
And you remind yourself that it saves people and sanctifies people.
И вы знаете, что оно спасает и оно освящает людей.
And that the Holy Spirit works through it.
И что Дух Святой действует через него.
And you also know that if you don't do a good job at, you know, packaging your sermon, you know, some people in your congregation are going to look like they've been shot with a tranquilizer dart.
И вы понимаете, что если вы не потрудитесь для того, чтобы хорошо наполнить свою проповедь, составить ее, то во время проповеди вы будете видеть людей в церкви, как будто в них уже уколы успокаивающего сделать, успокоительного.
You're afraid that you're just going to bore people to death.
Вы чувствуете, что просто заморите людей с этой тоской до смерти.
You're going to get up there and tell them a story they already know, and you're just going to tell them over again.
Вы просто выйдете и перескажете им опять ту же самую историю, которую они и так все знают.
And so you're not quite sure what to do.
И вы точно не понимаете, как это все изменить.
And a lot of preachers feel this same pressure.
И часто проповедники чувствуют вот такую сложность.
They don't want to bore their people with the text.
Они не хотят просто докучать людям скучным текстом.
They want people wandering, looking at the ceiling and, you know, being distracted when they preach.
Они не хотят, чтобы люди смотрели по сторонам, о чем-то мечтали, разглядывали потолок.
But how can you take this historical event and and show the people in your congregation how it's relevant to how they live their lives.
Но как можно взять вот такое просто историческое описание событий и показать людям, что оно применимо в их жизни?
Well, we've talked about this a little bit already in several different ways.
Мы уже несколько раз говорили об этом.
But my question is, how do you take a familiar narrative text and make it come alive so it's interesting, engaging, understood and remembered?
Мой вопрос такой: как взять хорошо известный рассказ из истории и сделать его интересным, увлекательным и полезным?
Well, the first thing you need to do is get an outline from your passage.
Первое, что нужно сделать, составить план этого отрывка.
Every engaging, understandable sermon has good structure.
В любой увлекательной, понятной проповеди будет хорошая структура.
It has a logical flow and it has an outline.
В ней есть логическая последовательность, в ней есть ясная структура.
Now, this doesn't mean you need to tell your people the points of your outline, but you have an outline.
Это не обязательно значит, что вы будете говорить людям эти пункты своего плана, но чтобы вы сами знали свой план.
For instance, when I'm preaching, I can say, well, the next point is...
К примеру, когда я проповедую, я могу сказать, и у нас следующий пункт такой-то.
Or I can say, point... Now we're going to look at point two.
Или теперь мы рассмотрим второй пункт.
Or I can say... There's another thing that we can notice when we look at the text.
Или я могу сказать, а когда мы смотрим в этот текст, то мы видим здесь еще одну важную вещь.
All those three things are basically telling people we're moving on.
И во всех этих трех случаях мы, по сути, сообщаем людям, что мы двигаемся дальше.
One's pointing out the outline point.
В одном случае просто мы говорим, вот пункт плана.
Another is kind of implying the outline point.
В другом случае, так он неясно, неявно присутствует.
And one sounds more like we're just making an observation.
И еще в третьем случае просто мы делаем как будто одно наблюдение.
And it doesn't matter what you do, but you need to have structure to your sermon.
Не так важно, каким способом вы это сделаете, но важно, чтобы в проповеди была структура.
And you can either show them it when you preach, or you can just keep it hidden under the surface.
Либо вы можете ее ясно называть в своей проповеди, или чтобы она у вас неявно присутствовала.
Now, when you're doing exegesis of your passage, that's when you derive your outline.
Когда вы проводите экзегезу данного отрывка, то там вы и должны отыскать структуру.
You collect all your information from your passage so that you can preach it.
Вы собираете всякую информацию по этому отрывку, так чтобы вы могли его проповедовать.
And constructing a sermon is kind of like building a house.
Составлять проповедь подобно тому, как строить дом.
You purchase a piece of property.
Вы приобретаете какую-то собственность.
And usually you pour a foundation out of concrete.
И обычно заливаете фундамент из бетона.
Then you build your walls on top of that.
Потом на этом фундаменте строите стены.
You put in the electrical and the plumbing.
И туда встраиваете всякую проводку, трубы.
And then you begin to finish the house with the plaster and the paint.
Потом начинается отделка, штукатурка, краска.
You put windows and floor coverings on.
Вставляете окна, покрытие полов.
And when you're all done, it's ready to live in.
Когда все это закончено, то уже можно жить.
Well, constructing a sermon is similar to that.
Построение проповеди подобно этому.
You select a text, and that's like the foundation of a house.
Вы сначала выбираете текст, и это фундамент для дома.
Everything must be built on the passage.
Все должно потом строиться на этом тексте.
And then you need to create an outline.
Потом вам нужно составить план.
And that's like the walls that kind of give the house its shape.
Это подобно стенам, которые придают дому форму.
But all those walls need to rest on the foundation.
Но все эти стены должны опираться на фундамент.
And there are different ways you can derive outlines from narrative passages.
Есть разные способы, как можно составить план на основании повествовательного текста.
And I'm going to give you several ways to do this.
И я приведу вам несколько способов, как это делается.
Each different way follows a different procedure, and you know, it's up to you to decide what you're going to do.
Есть эти разные способы, для них есть разные приемы, и вы сами вольны решить, как вы это сделаете.
Now, I have discovered that teaching at the seminary that Driving outlines from narrative texts is usually the hardest for seminary students.
И пока я преподаю в семинаре, я заметил, что для студентов в семинарии, пожалуй, составить текст по повествовательному тексту – это самая сложная вещь.
It's much easier for them to pick a little passage out of a New Testament epistle and create an outline.
Гораздо легче взять какой-то отрывок из новозаветных посланий и из этого текста составить план.
Because when you do that, you just derive the outline from the grammar and syntax of the passage.
Потому что в таком случае план выводится просто из грамматики и синтаксиса текста.
You know, you have the thing being talked about, which is the subject.
Вот там есть главная идея, о которой идет речь, это получается субъект или тема.
And then sometimes you either have an action word or a word that describes that something exists.
И обычно потом еще есть слово, которое описывает, что происходит или что существует.
And that's the verb.
Это будет для подлежащего, будет этот глагол, сказуемое.
And then everything else in the sentence talks about one of those two things.
И потом все оставшееся в тексте будет говорить либо об том, либо о другом.
And I just give an example from Hebrews 4:12 here.
С Евреям 4:12 я привожу пример этого.
This is a very simple passage.
Довольно простой текст.
You have a subject or the thing being talked about.
Здесь есть то, о чем говорится, то есть подлежащее.
Which is the word of God.
Это слово Божие.
And then you have five attributes or characteristics of the word of God.
И потом названы пять качеств или пять характеристик Божьего слова.
First, the word of God is living.
Первое, смотрите, слово Божье живо.
And secondly, it is active.
Во-вторых, оно действенно.
And third, it's sharper.
В-третьих, оно острее.
And four, it's piercing.
В-четвертых, оно проникает.
And five, it's able to judge.
И в-пятых, оно судит.
And if you were to create an outline from a text like this, it'd be quite simple.
Если вам нужно составить план по этому тексту, то это довольно легко.
Because you have what's being talked about, the word of God is.
Здесь уже ясно, о чем идет речь. Слово Божье это.
And you're going to base point one off of the fact that it's living.
И дальше первый пункт, что это живая Библия.
And your second point is going to be about how it's active.
Вторая о том, что она действенная.
The third point is about how it's sharper.
Третья о том, какая она острая.
Now the phrase "then any two-edged sword" just explains in more detail how sharp it is.
Вот фраза "всякого меча бьет до острого" — это пояснение к тому, острее чего она.
And then you have the fourth point that the word of God is piercing.
И четвертый пункт, что это слово проникает.
And then when the text says, as far as division of soul and spirit, of both joints and marrow, that describes how piercing it is.
И следующая фраза «до разделения души и духа, состав и мозгов» объясняет, насколько глубоко она проникает.
The soul was thought to be in the center of man's being.
Душа – это описание самого центра существования человека.
So was the spirit and the joints and the marrow, or it's just the center of you.
То есть вот эта душа или составы и мозги – это самая середина вас.
And the whole point there is God's word can pierce to the very center of man.
То есть смысл в том, что Слово Божье проникает до самой глубины, до самого центра человека.
And then it's also able to judge.
И также, что оно судит.
And the thoughts and intentions of the heart are two things that it can judge.
И следующее, помышления и намерения сердечные, это те два момента, в которых оно судит.
So once I make those observations from the passage.
И когда уже по тексту сделаны такие наблюдения.
Then I might have something like this for my sermon title and outline.
То можно уже составить название проповеди и план проповеди.
I have five characteristics of your Bible.
Пять характеристик вашей Библии.
And then I have point one: your Bible is living.
И первый пункт – ваша Библия живая.
Your Bible is active.
Второе – ваша Библия действенная.
Your Bible is sharp.
Ваша Библия острая.
Your Bible is piercing.
Ваша Библия проникающая.
And your Bible judges.
И ваша Библия судящая.
Now notice how, you know, after a while, after you've preached a while, it is very easy to get an outline that from Hebrews 4:12.
И понимаете, когда вы уже занимаетесь проповедью довольно долго, вам очень просто будет составить план по такому тексту, как Евреям 4:12.
Now, why do you think that in the title of that sermon, this is just an extra little bit of information I'm going to give you, why do you think in the title of that sermon do I have your Bible?
И сейчас немножко в сторону, такой дополнительный вопрос. Как вы думаете, зачем в названии проповеди стоит вот это слово «вашей Библии»?
Why do you think I have in each of the major outline points your Bible?
Почему, как вы думаете, во всех главных пунктах я поставил эту фразу «ваша Библия»? Почему бы просто так более абстрактно не сказать «Библия»?
Anybody have any ideas?
У кого есть идеи? Application to listeners.
That's right. That's right.
Правильно.
So whenever you, whenever I create sermon outlines, if I can, and I try to do this every time, is I try to put second person in there somewhere.
Это применение к слушателям. Всякий раз, когда я составляю план, я стараюсь, где только возможно, вставить второе лицо.
See, I could entitle the sermon Characteristics of the Bible.
Я мог бы просто назвать проповедь «Пять характеристик Библии».
And that would be true.
Это было бы правильно.
But see, when I'm preaching it, everybody thinks I'm speaking of something else.
Но когда я буду проповедовать, то у людей будет впечатление, что я о чем-то постороннем говорю.
Something that's slightly distant from them.
О чем-то, что на некотором удалении от них находится.
I'm talking about this Bible. Over here.
Вот о какой-то вон той Библии, которая вон там.
But I want them to know I'm talking about the Bible they're holding in their lap.
Но я хочу, чтобы они понимали, я говорю о той Библии, которую они держат у себя на коленях.
You know, for point one, I could just say it is living.
Для первого пункта я мог бы просто сказать она живая.
And that would be very abstract. What's living?
Было бы очень абстрактно. А что там живое?
I could say, well, the Bible is living.
Но я мог бы сказать, Библия живая.
And still, that's not very personal.
И все равно это не очень личное.
But if I say your Bible is living, then people know that the Bible they're holding in their lap is a living Bible.
Но если я скажу, ваша Библия живая, то люди, которые держат Библию в руках, на коленях, они поймут, вот эта Библия, она живая.
And so it's very helpful to put second person in your title and outline because it tells people the whole sermon is part for application.
Поэтому очень полезно вставлять второе лицо в название проповеди и в основные пункты, потому что сразу людям становится понятно, что в этой проповеди есть применение.
And it makes it very personal.
Это очень лично будет обращение к людям.
There's another way to include a second person.
Есть еще другой способ, как второе лицо вставлять.
And that is if you have a command.
Это когда есть повеление.
Commands imply the second person.
В повелениях подразумевается второе лицо.
So, you know, if you have the command be holy,
если у вас есть повеление будьте святы,
it really means I want you to be holy.
То имеется в виду я хочу, чтобы вы были святы.
So by either putting commands and or second person in your titles and outlines, it makes your sermons very personal.
Поэтому если вы в названии, в пункты проповеди ставите либо повеление, либо второе лицо, то эта проповедь становится очень личной.
One of the things I do with my seminary students is I have them rewrite a whole bunch of sermon outlines by famous preachers.
И какое задание я даю иногда семинаристам? Я предлагаю им написать по-другому планы проповеди известных проповедников.
We'll look at these famous preachers and the outlines of their sermons that are very boring and very abstract.
Мы берем некоторые планы проповеди, в которых очень скучные, абстрактные пункты.
And then we try to make them personal and direct to the listeners.
И мы стараемся сделать их очень личными, напрямую обращенными к слушателям.
And it doesn't change the content of the sermon.
Содержание проповеди от этого не изменяется.
It just lets everybody know who's listening that this is for them, not somebody else.
Просто слушателям становится ясно, что это обращено прямо к ним самим, а не к кому-то другому.
That they're not just getting a lecture about some other people in a different place or some other item.
Что здесь не будет лекция о каких-то других посторонних людях или о каких-то предметах отдаленных.
This is about them.
Но здесь будет говориться о них самих.
This is about what God has for them that day, there, in that place.
О том, что Бог хочет от них вот в то время, в том месте.
Okay, let's consider a very familiar story that most people know about if they've gone to church for a while.
Ну, давайте посмотрим на одну очень знакомую историю, которую люди хорошо знают, если они какое-то время посещают церковь.
It's the story of David and Goliath.
Это история про Давида и Голиафа.
Now you may know that story, and your people may know that story.
И вы, наверное, знаете эту историю, и люди в церкви, наверное, знают эту историю.
And let's say you're preaching through 1 Samuel 17.
И, скажем, вы проповедуете по Первое Царство.
And you're going to try and preach the whole chapter.
И вы собираетесь сказать проповедь по всей главе.
And in many respects, it has nothing to do with people today.
И во многом это не имеет никакого отношения к современным людям.
We are not Israel, and we're not living in the land of promise.
Мы не израильтяне, мы не живем в обетованной земле.
We are not under the old covenant.
Мы не под Ветхим Заветом.
Philistines do not exist today.
И филистимлян сейчас нет.
We do not go out to war in the spring to fight.
Мы не выходим по весне на войну, чтобы сражаться. И если мы даже и идем воевать, то совсем не так, как они.
Their culture and habits and history and knowledge of God are different than ours.
Их культура, их обычаи, то, как они себя вели, отличается от того, что мы делаем.
And so in that respect, they seem to have pretty much nothing in common with us.
И вот в этом отношении кажется, что нет ничего общего у них с нами.
But we do remember what we have learned up to this point.
Но мы уже помним, что мы узнали до этого момента.
There's one thing in the passage that hasn't changed.
Есть в этом тексте нечто, что не изменилось.
And that's God.
Именно Бог.
And yet there's still all kinds of details and information.
И однако здесь дается очень много всяких подробностей и информации.
And we have to construct an outline.
И нам нужно составить план.
We can't do like we did in Hebrews 4:12 with that one verse.
И так как было с Евреем 4:12 с одним стихом, так не получится.
We can't derive an outline from the Hebrew syntax and the grammar.
Мы здесь не сможем составить план на основании еврейской грамматики и синтаксиса.
We would end up with a gigantic outline, and it just wouldn't work.
Иначе у нас получился бы какой-то огромнейший план, который никак сюда не подойдет.
And so we need to have a different approach that works better for narrative.
Так что нам нужен какой-то другой подход, который подходит, помогает нам справиться с повествованиями.
Now we still need to derive our outline from the text.
И этот план, тем не менее, должен быть взят из текста.
But maybe not the same way as we would do it if we were preaching from one of the epistles.
Но, скорее всего, каким-то другим способом, не так, как при проповеди по посланиям.
Now, we know a narrative is a story.
Мы знаем, что повествование – это рассказ.
And so there's going to be a big or main idea in that story.
Поэтому в этом рассказе, в этом повествовании должна быть главная идея, главная мысль.
And we see the big idea not by looking at all the details of grammar, but by reading the whole story.
И эту главную идею мы можем заметить не в каких-то подробностях грамматических конструкций, но перечитывая всю историю целиком.
Now think of a time when you've told somebody a story, something that happened to you.
Я думаю, вы знаете, как вы кому-то рассказывали из случаев, что с вами происходило.
Did you point out all the grammar rules and all the syntax and word definitions when you were talking to him?
И когда вы так это пересказывали, вы приводили какие-то специальные грамматические конструкции, определения, связь между разными частями? Так вы это все делали?
No, they wouldn't want to listen to you if you did.
Нет, если бы вы так это все построили, вас бы никто не слушал.
And that's how stories are. They're supposed to be read as a story.
И поэтому рассказы, вот такие истории, повествования, так и должны быть составлены, чтобы их слушали.
The whole of the story communicates the big point.
Вот сама история, вся эта история, она и передает главную идею.
And if you're a good storyteller, you're going to be able to tell the story with a logical progression.
И если вы хороший рассказчик, то вы можете пересказать такую историю в логической последовательности.
If you were here on Sunday, you heard me pretty much summarize the entire Joseph narrative.
Если вы в воскресенье слышали мою проповедь, то вы могли заметить, как я кратко изложил всю историю Иосифа.
I summarized Genesis 37 through 50, and it took me about 20 minutes.
И где-то с 37 по 50 главы Бытие я за 20 минут изложил.
Now, if I would have just read the story, it would have taken me a lot longer than that.
Если бы я просто прочитал всю эту историю, заняло бы намного больше времени.
What I did is I read it over and over again, and then I summarized the story.
Но что я сделал? Я сам ее много раз перечитывал и потом кратко изложил эту историю.
I left out a lot of details.
Многие детали я выпустил.
But I included enough details that everybody pretty much got what they needed.
Но я включил достаточно деталей, чтобы все уловили самое главное.
So that's what we want to talk about, how to do that right now.
И мы как раз будем говорить о том, как это можно сделать.
And the first way you can drive an outline from a big narrative is to look at major events or progressions in the text.
Первое, как можно составить, найти пункты плана в тексте, это обратить внимание на главные события или главные моменты.
You're reading the story and it says, you know, something happened first.
Вы читаете историю, замечаете, написано вот сначала вот это произошло.
And then another thing happened.
Потом что-то еще произошло.
And then another thing happened.
А потом еще что-то произошло.
And each of those parts of the story can often be turned into an outline point.
И каждый вот из этих событий рассказа может быть сделано в виде пункта.
And sometimes this is called block diagramming.
Иногда это называется блочная диаграмма.
You take a block of text, and that becomes your point.
Когда вы берете блок текста, и из этого получаете свой пункт.
Notice how I kind of just blocked the or defined the major pieces of 1 Samuel 17.
Смотрите, как я выделил вот такие основные блоки из 1 Царств 17 главы.
Now, I could have made more blocks than this or less.
Я мог бы сделать больше или меньше таких блоков.
When I was studying, I thought, well, these are kind of the major pieces of the story.
Но когда я это изучал, мне показалось, вот это самые главные события в истории.
Okay, in the first 11 verses, a giant Philistine defies Israel's armies.
Первые 11 стихов, великан филистимлянин насмехается над армией Израиля.
And then in verses 12 through 19, David is sent to bring supplies to his older brothers who are in the army.
Потом с 12 по 19, Давид послан отнести еду своим старшим братьям в израильской армии.
David witnesses and is angered by Goliath's defiance of the armies of Israel.
Потом Давид видит, как Голиаф поносит армию Израиля и исполняется гневом.
Then David convinces the king to let him fight Goliath, even though he is a youth.
Далее Давид убеждает царя, чтобы он сразился. Давид сразился с Голиафом, хотя он еще очень молод.
And then David kills Goliath and is recognized by the king.
И наконец Давид убивает Голиафа и получает признание от царя.
Notice all I did was just summarize the story.
И заметьте, что я сделал здесь. Просто пересказал кратко этот рассказ.
And when I did this, I read the chapter.
И чтобы это сделать, я читал эту главу.
And then I went back and I thought, okay, I'm just going to make these verses a portion of the story.
И потом я перечитывал и думал, ну вот, хорошо, вот эти стихи будут одной частью истории.
And then I kind of did a couple more. I think the first time I did it, I might have came up with 6 or 7 portions.
И кажется, с первого раза у меня получилось 6 или 7 таких основных частей.
And then I looked at them and I thought, you know, I could combine a couple of these, and so I did.
И потом я еще раз их пересматривал, думал, ну вот некоторые из них я могу объединить, и я
and
так
then
и сделал.
Came up with the 5 that you have there.
И под конец у меня получилось вот эти 5, которые я здесь написал.
Okay, now that you've broken down into 5 pieces, the whole chapter doesn't seem as scary, does it?
И теперь, когда уже у нас есть 5 вот этих частей, то вся глава уже не так страшно выглядит, не так ли?
Now you've kind of condensed the story and it seems a little more manageable because you just have 5 pieces.
Теперь, когда мы таким образом сжали эту историю, она кажется больше поддается какой-то работе, потому что уже всего 5 отдельных частей есть.
Now each of these sections can be turned into an outline point.
И каждый из этих разделов можно преобразовать в пункт плана.
Now you have to remember what we learned before in the class.
И вы должны помнить то, что мы уже раньше проходили здесь.
And you have to learn about deriving timeless principles from the text.
О том, что нужно из текста получать вечные принципы.
Keeping thought of the big idea.
Иметь в виду главную идею.
And all those things we already covered.
И все то, что мы уже рассматривали.
But here's one sermon title and outline that you might be able to produce.
И вот здесь пример того, какое может получиться название проповеди и пункты плана.
All right. My sermon title is Trusting God in the Face of Trials.
Название проповеди у меня такое: Доверие Богу в испытаниях.
Now, notice I could make that more personal, couldn't I?
Заметьте, я мог бы сделать это более личным. Правда?
I could have Trusting God when you face trials.
Можно было сказать доверять Богу, когда вы в испытаниях.
Notice if I put the second person in there, then it's very personal to everybody who hears.
Тогда, если я добавлю сюда второе лицо, каждый слушатель поймет, что это обращение к нему.
And if I leave the second person out, then it just is kind of less personal. It's about anybody who might happen to face a trial.
А если я второе лицо сюда не ставлю, получается более общее, о любом человеке, который может оказаться в испытаниях.
And you as a preacher have to decide what you're going to do.
Вы, как проповедник, должны решить, как вы здесь поступите.
Okay, here's the outline.
И вот дальше план.
And notice I have a command at the beginning of each of these outline points.
И заметьте, что в каждом из этих пунктов я использую повеление.
I have no, there are forces in the world that are opposed to God.
Знайте, что в мире есть силы, враждебные Богу.
Secondly, know God's providence causes you to encounter trials.
Во-вторых, знайте, что Божье провидение допускает вам оказаться в испытаниях.
Third, when in a trial, be most concerned about God's glory.
Третье, находясь в испытании, более всего заботьтесь о Божьей славе.
And when in a trial, take action to give God glory.
И потом, находясь в испытании, совершите действие во славу Божию.
And trust God in trials, and you will have victory.
И пятое. Доверяйте Богу в испытаниях, и вы победите.
Now, notice how each of these outline points reflects some things we learn from the passage.
И заметьте, что в каждом из этих пунктов отражено то, что мы узнаем из данного текста.
The Philistines were opposed to God and his people.
Филистимляне, они враждовали с Божьим народом, они противостояли
Богу. Though there are no Philistines today, there are still forces opposed to God and his people.
И хотя сейчас нет филистимлян, но есть силы, которые враждебны к Богу и его народу.
That is a principle that is very easy to derive from the passage.
Это принцип, который легко вывести из данного текста.
And notice that David wasn't planning on going out to fight a giant that day.
И заметьте, Давид не собирался в этот день пойти сражаться с великаном.
But God's providence directed him to that place where he wanted him to be.
Но Божье провидение направило его так, что он был на этом месте, где должен был оказаться.
And it's the same thing today.
То же самое и сейчас.
God's going to bring trials into your life.
Бог собирается осуществить какие-то трудности, испытания в вашей жизни.
And I can think of a lot of scriptures that relate to that second point.
И я могу вспомнить много текстов Писания, которые связаны с этим вторым пунктом. И вы, наверное, тоже это сможете.
And then notice the third point: when in a trial, be most concerned about God's glory.
И третье, находясь в испытании, больше всего заботьтесь о Божьей славе.
And isn't that exactly what we see David concerned about?
Разве не это мы видим? Разве не это заботило Давида?
He is concerned about the glory of God.
Он беспокоился, он ревновал о славе Божьей.
He's not concerned about his life.
Он не заботился о своей жизни.
He's not even concerned about dying.
Он не заботился даже о том, что он может умереть. Он разгневался из-за того, что Божий народ испытывал такое поношение от филистимлян. И не только это, но мы знаем, что ради славы Божией Давид стал действовать.
It just seems almost against odds, but he volunteers to go fight the giant.
И кажется, это было совершенно немыслимое действие, но он пошел добровольцем сражаться с этим великаном.
When he was pasturing sheep, he killed large animals with his slingshot.
Когда он был пастухом, то из своей пращи он убивал крупных животных.
Even today, people can become really good with those kinds of slingshots.
И даже сейчас есть люди, которые довольно хорошо владеют такой пращой.
And so he figured, I'll just put a stone in there, walk out there, and hit him in the forehead.
И он тогда подумал, ну почему бы мне не взять камень, не пойти туда и просто в лоб ему этим камнем.
He was confident that he had good aim.
Он был уверен, что он хорошо может выстрелить.
And he was confident that he could hit him in the head.
Он был уверен, что попадет в голову ему.
And take him out.
И так он и сделал.
Now every other soldier in Israel's army would have gone out there with a spear and a sword.
Все остальные солдаты в Израиле собирались туда идти с мечом и копьем.
And yet David went out there with a slingshot and some rocks.
А Давид просто взял пращу и несколько камней.
But the major thing is he took action to give God glory.
Но главное, что он здесь сделал, он стал действовать ради славы Божией.
He didn't sit back and say, well, this isn't good, and then not do anything.
Не просто он сидел и думал, ну как все это плохо, но ничего так и не сделал бы.
He said, this isn't good, and I'm going to do something.
Он подумал, это так плохо, я должен вмешаться.
Do you think that has any practical application to people today?
Не думаете ли вы, что это имеет очень хорошее практическое применение к современным людям?
And of course, in order to do that, he had to trust God.
Конечно, чтобы все это сделать, нужно уповать на Бога.
He had to trust God that God would give him victory.
Нужно уповать на Бога, что Бог дает победу.
And he did trust God.
И он действительно доверял Богу.
Gave him victory.
И Бог дал ему победу.
And you ask yourself, does anybody today need to trust God?
И спросите себя, а сегодня нужно людям доверять Богу?
And when we trust God, does he give us victory?
И когда мы доверяем Богу, дает ли он победу?
Notice how the story now becomes very practical for people today.
Замечаете, что теперь этот рассказ становится очень практическим для современных людей.
And so you would read a portion of the story.
И тогда вы будете читать очередной отрывок истории.
You would point out one of the principles found in the text.
Будете показывать, какой принцип находится в этом тексте.
And then you would explain how God is the same way today.
И будете дальше объяснять, что сегодня Бог точно такой же.
Or we are to respond to God in the same way.
Или что мы должны взаимодействовать с Богом точно так же.
You might bring in some cross references.
Можете сюда добавить параллельные места.
And make the point.
И сделать вывод.
And you'll have then a very practical sermon from a very ancient passage.
И тогда у вас получится очень практическая проповедь по очень древнему тексту.
Now, granted, if I were to give you an assignment and have all of you create an outline in this way, all your outlines would be different.
И, конечно же, если я бы задал вам составить план таким способом, то у вас все планы были бы разными.
You would word them differently.
Вы бы по-другому их сформулировали.
You might break the text down into different pieces.
Или вы могли бы разбить текст на другие части.
And you might derive different principles from the text.
Или вы могли сделать выводы, другие принципы из этого текста.
But if you did it right, you would all understand what the passage said.
Но если вы это правильно делаете, то вам было бы ясно, что сказано в тексте.
You would all understand what it meant.
Вам всем было бы понятно, какой смысл этого.
And you would all get your information from the passage.
И все бы должны были взять эту информацию из текста.
And then you would explain it to your people.
И потом объяснить ее людям.
And that's what expository preaching is.
А это и есть экспозиционная проповедь.
To take information from a passage.
Взять информацию из текста.
A passage that is accurately understood.
Текста, который правильно, точно понят.
And then give it to your people.
И донести ее до людей.
And apply it to their lives.
И применить к их жизни.
Okay, is there any questions about that?
Есть у вас об этом вопросы?
Okay, moving on.
Давайте дальше.
Okay, so once you have an outline, then you can deal with whatever bits of information are contained within that outline point.
И когда у вас уже есть план, то вам нужно разобраться со всеми теми сведениями, которые относятся к этим пунктам.
You can talk about who the Philistines were.
Вы можете там объяснять, а кто такие филистимляне были.
You can talk about war tactics at that time.
Можете рассказать, какие были тогда военные тактические приемы.
Why kings would go out to fight in the spring.
Почему весной выходили цари на сражения?
How come they weren't all rushing at each other and hacking at each other and...
Как они раньше делали вот эти атаки, как они сражались в рукопашную.
Yeah, because you do all these studies, you can find out all these things.
Потому что, проводя исследования, вы должны были сами ознакомиться с этим.
And you would have time to bring up some of those things in the passage.
И должно быть время, чтобы некоторые из этих вещей показать в тексте.
But even though you talk about those things, you want to leave the past and come to the present.
Но хотя вы это делаете, вам не нужно стараться полностью уйти от прошлого и перенестись в настоящее.
You want to find those principles that relate to all believers of all times.
Но вам нужно найти те принципы, которые относятся ко всем верующим во все времена.
And you want to leave the history lesson and speak to people today.
Поэтому нужно оставить урок истории и перейти к обращению к современным людям.
So they understand who God is or how he responds to man or how they need to respond to God.
Чтобы они понимали, кто Бог, какой Бог, и как он взаимодействует с человеком, и как мы должны взаимодействовать с Богом.
So that when they leave your church on Sunday afternoon,
чтобы когда в воскресенье они пойдут из церкви,
they're thinking, well, you know, my pastor preached on the story of David and Goliath.
Чтобы не просто думали, вот пастор проповедовал о Давиде и Голиафе.
And they will have learned things about history and things that happened in the past.
И они могли бы вспомнить, что они узнали из истории, из того, как это все в прошлом происходило.
But they also be saying themselves, but I need to, and they'll know what they need to do. Because of that story.
Чтобы кроме этого они знали, и я теперь должен, и вот они бы помнили, как это относится к ним на основании истории.
They'll see the practical nature of the passage for them specifically.
Чтобы они увидели практическую пользу этого текста лично для них.
All right. This is point B, the example of a narrative text that has a is very similar to an epistle.
Пункт Б, пример повествовательного текста, очень похожего на послание.
Sometimes when you're studying a narrative passage, you'll find a little phrase or a little sentence in there which you could just preach all by itself.
В некоторых случаях, когда вы изучаете повествовательный текст, вам может попасться какое-то небольшое высказывание, несколько стихов, которые сами по себе могут быть основанием для проповеди.
Now in this way, you're going to treat the passage very similar to a New Testament epistle.
В таком случае вы будете работать с этим текстом почти так же, как с новозаветными посланиями.
Let's say you're reading the book of Ezra and you come upon Ezra chapter 7 verse 10.
Допустим, вы изучали книгу Ездры и нашли Ездра 7 глава, 10 стих.
And notice what the text says and go ahead and read it.
И вот что сказано в этом тексте. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде.
Now notice that is a very easy passage to outline.
Видите, что этот текст очень легко дает нам план.
You have Ezra, who is the person being talked about.
Здесь сказано о Ездре, это тот человек, о котором говорится.
And then you have what he did, he set his heart.
Потом говорится о том, что он сделал, расположил сердце.
And then you have the three ways that he set his heart.
А потом указано три объяснения, как он расположил сердце.
First, he set his heart to study.
Во-первых, расположил сердце, чтобы изучать.
Then he set his heart to practice.
Потом, чтобы исполнять.
And then third, to teach.
И в-третьих, чтобы учить.
That's very easy.
Здесь очень легко.
Very similar to a New Testament epistle.
Очень похоже на новозаветные послания.
That would be an example of an outline derived from the grammar and syntax of that sentence.
Это пример того, как план построен на основании грамматики и синтаксиса данного стиха.
However, you need to remember this is a narrative story.
Тем не менее, вы должны помнить, что это повествование.
And we have to make sure our people know how this single verse fits into the story of Ezra.
Нужно побеспокоиться, позаботиться, чтобы люди понимали, как этот стих связан со всем рассказом о Ездре.
Now, in order to do this, you can look at some commentaries or study Bible or read the whole book of Ezra.
Для этого вы можете заглянуть в разные комментарии или учебные Библии, перечитать всю книгу Ездры.
But what you're looking for is the grand theme and the overall picture of the whole story of Ezra.
И здесь что нужно? Главное найти основную идею, общую картину, то, что известно о Ездре.
And if you do this, you're going to discover that the theme of Ezra is the restoration of the temple.
Если вы это проделаете, вы поймете, что главная мысль книги – это восстановление храма.
And the restoration of the spiritual lives of the people of Israel.
И восстановление духовной жизни израильского народа.
And the first half of the book, chapters 1 through 6, is about the restoration of the temple.
И первые шесть глав с первой по шестую посвящены восстановлению храма.
And the latter half of the book, in chapters 7 through 10, is about the spiritual restoration of the people.
А оставшаяся часть книги, седьмой по десятую главы, это восстановление духовной жизни народа.
And if you look at the near context, you're going to discover something.
И если вы в ближнем контексте посмотрите, то здесь есть нечто интересное.
Several times it shows that God was blessing Ezra.
И несколько раз было показано, что Бог благословляет Ездру.
God was blessing Ezra so that Ezra could lead the people in spiritual reformation.
Бог благословил Ездру так, что он смог возглавить народ в этой духовной реформации.
And verse 10 tells us why God's hand of blessing was upon Ezra.
И 10 стих как раз объясняет, почему Божья рука благодеющая была над Ездрой.
And if you were preaching this, you'd want to explain the story.
Если вы будете это проповедовать, то вам нужно объяснить эту историю.
You want to explain the general structure of the book.
Объяснить общую структуру книги.
You want to point out in the near and following context how God was blessing Ezra.
Также указать из ближнего контекста, из последующего, из содержания, как Бог благословлял Ездру.
And then you would want to point out that verse 10 is the reason why God was blessing Ezra.
И также объяснить, что 10 стих – это причина, почему Бог благословлял Ездру.
And then you'd want to stop and have some tea.
И после этого нужно остановиться и пойти на чай.